помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06 в Москве. Всем здравствуйте. В студии Дарья Кнорра. Тема сегодняшней передачи – история и особенности дуэлей в России. И я думаю, что вы уже догадались, что послужило поводом для выбора именно этой темы. А если нет, то рассказываю вам вкратце. 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов выпустил видеообращение, в котором вызвал оппозиционера Алексея Навального на дуэль за то, что тот обвинил его в коррупции. Эти обвинения оскорбили Золотова. И теперь он требует сатисфакции. В своем обращении он пообещал сделать из Навального, цитирую, такую хорошую, сочную отбивную. На момент публикации отмечу, что видео, на момент публикации видео оппозиционер отбывал административный арест, поэтому пока он не ответил, жена Навального сказала, что он это сделает, как только выйдет из-под ареста. На следующий день после обращения Золотова в Госдуме уже предложили дуэльный кодекс Российской Федерации, проект соответствующего закона уже появился в базе документов парламента. В пояснительной записке к законопроекту его автор, депутат от ЛДПР Сергей Иванов, объясняет необходимость принятия кодекса тем, что, опять же цитирую, в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальной точки зрения. Законопроект состоит из 5 частей, 81 статья содержится в нем. Подробности вы, я думаю, можете почитать в интернете. Весь законопроект практически дословно скопирован из книги Василия Дурасова «Дуэльный кодекс». Кодекс 1912 года. Правки незначительные. Дворян заменили на государственных и муниципальных служащих, разночинцев на граждан, корпорации на юридические лица. Мы, на самом деле, вернемся к обсуждению видеообращения Золотова и к этому законопроекту во второй части нашей программы, а начнем все же с истории дуэлей в России. И говорить сегодня будем с доктором исторических наук, профессором Московского государственного института культуры Леонидом Беловинским. Леонид Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Ну, давайте по порядку тогда. Что такое дуэль и как она появилась в России?
Ну, во-первых, цель дуэли – смыть оскорбление кровью, неважно чьей, обиженного или обидчика, вызвавшего или вызванного. Главное, чтобы пролилась кровь, хотя бы немножко. Это чисто символическая вещь. В России дуэль появилась под влиянием бесчисленных иностранцев, которые появились здесь, на службе русской в XVIII веке. До того понятие личной чести человека не существовало. Была честь рода, которая решалась в судебном порядке, и называлось это местничество. Угу. Вот. А, видимо, под влиянием иностранцев это дело у нас привелось и сразу же было встречено властью в штыки, поскольку абсолютные монархи, ну, вспомним, например, Людовика XIV, полагали, что подданные имеют право проливать свою кровь только у них на службе. Поэтому Петровское законодательство предусматривало смертную казнь всем участникам дуэли, включая сюда секундантов. Mm-hmm. Ну, в общем-то, не очень известно, были ли случаи смертной казни или других суровых наказаний. И я не думаю, что дуэли были слишком многочисленны, потому что дело было новое. Но во второй половине XVIII века, кажется, в 787 году, по-моему, вышло новое законодательство, предусматривающее просто уголовное наказание, с градацией, значит, вызвавший, вызванный, секунданты. Угу. Вот. А это было подтверждено еще в начале XIX века законодательство, и, в общем, оно формально сохранялось.
Максимальное наказание.
Ну, за... это 1 год, 2 года заключения в крепости, например, mm-hmm. да. Ну, все это непременно сопровождалось и церковным покаянием, вот. Но, в общем, дело в том, что обычай был сильнее закона. Это бывает часто, вот, традиции, обычаи сильнее закона, поэтому по-разному людей наказывали и заключали в крепость, и переводили из гвардии в армию, и понижали в чине, и отправляли в действующую армию на Кавказ, ну, кому как повезет. Ну, вспомним историю Михаила Юрьевича Лермонтова, mm-hmm. который начинал службу в гвардейском гусарском полку, в Гродненском, а закончил в пехотном полку на Кавказе. Вот таковы были, так сказать, обстоятельства.
Ну, популярность внешне. Свою, вот такую массовую популярность в России, дуэли когда получили?
Первая половина XIX века, скорее вот так вот где-то с, ну, с 5-6 до... Ну, тут трудно сказать, но я думаю, что в 30-х годах начала понемногу спадать, в 40-х, может быть.
Но при этом в Европе уже в 19 веке дуэли совсем сходили на...
Нет.
Нет? Все-таки нет, еще нет, были популярны?
Нет, нет, ага. нет, нет. Они существовали и в Европе, и в Америке, в США, и в латинских странах, вот. Латиноамериканских. Дело в том, что особенность России заключалась, в отличие от Европы, в том, что здесь были очень суровые условия дуэли. Предполагают, что, может быть, это было под влиянием Кавказа с его кровной местью. Угу. Ведь не надо забывать, что через Кавказ, через Кавказский корпус прошло очень много офицеров. Вот. И, так сказать, люди кавказские обычаи воспринимали. Равным образом в Америке, в США были кровавые дуэли, то же самое. Я думаю, ну, нигде не приходилось никогда встречать, но думаю, что это под влиянием, может быть, индейцев, где тоже месть существовала, или, может быть, Латинской Америки, все-таки Техас, допустим, Калифорния, это граничит все с Мексикой, и мексиканцы в большом количестве тоже находились в Южных Штатах, но именно в Южных Штатах и культивировалась и кровная месть, и свирепые дуэли, кровавые, которые должны были закончиться смертью, вплоть до того, что был особый тип американской дуэли по жребию.
Угу, да.
Вот.
Я так понимаю, что это по жребию, в смысле, выпадал жребий, и человек, которому выпало, значит, вот этот знак, он должен был застрелиться, да?
Да.
Какой-то короткий...
Совершенно верно.
А была еще американской дуэлью, насколько я помню, называли дуэль, когда двое противников выслеживали друг друга где-то в ущелье или в...
Да, в лесу и так далее, да, вот, да. Но это связано еще и с особенностями самой истории Америки, когда медленно шло освоение Дальнего Запада, я думаю, поэтому и здесь... Ну, кулак решал все, там закона не было. Угу. Невада, Техас, даже Калифорния, даже во второй половине XIX века там было кулачное право, потому что администрация присутствовала чисто номинально, закона не было.
Угу. Вот. В Европе все-таки дуэли носили больше символический характер.
Скорее, да, совершенно верно. И, например, такой писатель, как Марк Твен, он просто высмеивал европейские дуэли, значит, упоминая и небольшие калибры пистолетов, и огромные дистанции, с русской точки зрения, например, тоже огромные дистанции поединка. И, например, в Германии Это дело выродилось в поединке студентов на шпагах. Вот, непременно студенты должны были участвовать в таких поединках, но головы забинтовывались очень плотно, так что оставалась только прорезь для щель для глаз и носа, и рта. То же самое закрывалось вот горло, грудь, руки закрывались, но носить на себе шрамы от шпаг, там действительно было серьезное оружие, очень острые шпаги, носить на себе вот такие корпоративные, как mm-hmm. говорили, шрамы, это было очень почетно для буршей.
Интересно. Да. Но вообще сама дуэль, раз уж мы заговорили с вами про западный опыт, появилась на Западе, именно в Европе, в Италии, правильно?
Ну, насчет Италии спорно? Сказать не могу, но то, что на Западе, да, и это связано, даже трудно сказать, в какую глубь веков уходит. Дело в том, что вот, например, у нас русская правда, первый да. наш, значит, документ, кодекс законов, да, кодекс, да. Очень любопытно, это перепись, так сказать, опись штрафов за преступления, она очень любопытно устанавливала штрафы за физическое воздействие. Удар клинком обнаженным штрафовался меньшей суммой, нежели удар клинком в ножнах или удар палкой. То есть это как бы уже предполагало... Ну, понятие чести какой-то, да, вот побили человека как собаку, а не как человека, там, пырнули мечом или полоснули мечом. А смотрите, это у нас ведь здесь конец, здесь 11 век, потому что, правда, это обычное право, да, оно фиксировало существующее положение, там не придумывали законы, там фиксировали то, что было.
Но все-таки дуэль же отличается от простой драки, ну, даже если люди оскорбили друг друга и схватились в поединке, там, начали драться, это все-таки нельзя назвать дуэлью, это что угодно, это драка, это были рыцарские да. турниры, много было разных поединков и их форм, а дуэль это все-таки нечто иное. Здесь, если мы говорим про Европу, все-таки не вспомните, когда примерно можно говорить именно про дуэль как поединок чести?
Ведь это трудно разделить. Вот смотрите, например, было такое понятие, как суд Божий.
Да.
Вот, когда два человека выходили драться, и один из них там погибал, допустим, вот, и это был суд Божий.
Но это как раз, это собственно, в «Русской правде» и было описано, да.
Да, это... А ведь это суд Божий, это давняя тоже традиция, раннесредневековая. Нет такой даты, от которой можно отсчитывать. Вот это уже начались подлинные, настоящие дуэли по определенным правилам.
Хорошо, давайте вернемся тогда с вами в Россию. Мы с вами определили, что, наверное, расцвет дуэлей, если можно так сказать, пришелся на 19 век, начало 19 века. Да. Вот какие особенные черты дуэли, какие требования были к дуэли? Как мы можем охарактеризовать этот вот поединок, саму традицию? Кодекс.
Дело в том, что поскольку дуэль рассматривалась как преступление, то никаких писанных или печатных кодексов быть не могло просто.
Но на словах все-таки они были.
Была традиция, носителями которой были так называемые бритеры, то есть заядлые дуэлянты, которые дрались по несколько раз. И вот они были носителями традиции этой. И по правилам, которые, так сказать, были известны в обществе, а это общество было очень ограничено, это очень ограниченный круг людей, в основном офицерство, в меньшей мере штатские из светского общества. Вот они, так сказать, этими всем хорошо известными правилами, ну, так скажем, пользовались более или менее. Здесь я должен сразу сделать примечание. Вот Сергей Львович Толстой написал книжку «Историю своего недальнего предка, знаменитого Федора Толстого-американца, который на свою жизнь убил 12 человек. Он стрелял наверняка. Он знал, что он убьет. И он описывает такую ситуацию. Однажды явился к Толстому друг, звать его, ну, пригласил его в качестве секунданта на дуэль. Но они вечером выпили, Толстой оставил его у себя ночевать. И утром его друг проснулся, выяснилось, что он опоздал на дуэль, а это позорище. Вот. Он обратился с упреками, значит, на Толстого. Тот говорит: «Да не волнуйся, я утром, пока ты спал, съездил к твоему противнику, вызвал его и убил».
А так можно было, хочется спросить.
Ну вот видите, и Толстой заканчивает, то есть Сергей Львович Толстой заканчивает свою книжку довольно меланхолическими словами о условной офицерской, гвардейской чести. Вот. Это довольно условно все было. И, понимаете, тот же Толстой американец, он же был профессиональный шулер. И он открыто это сам признавал. Он говорил, что он любит подправлять несправедливость судьбы ловкостью рук, но не любит, чтобы ему напоминали об этом.
Понятно. Ну, я так понимаю, что все-таки для кого-то это была условность, для кого-то это была очевидная игра, для кого-то это было все-таки серьезное дело и действо, и вопросы чести, и для кого-то было важно именно закончить дуэль, как мы уже с вами говорили, кровопролитием, а иногда и смертью. Еще немножко о традициях дуэли. Какое обычно использовали оружие в России именно?
Ну, видимо, в XVIII веке под влиянием Запада в основном холодное оружие применялось.
То есть шпаги, сабли,
палаши, у кого, ну, служебное оружие.
Да.
Вот. Но и вот, по-моему, Вигель, нет, не кажется, Вигель, кто-то из мемуаристов, или Булгарин, да, пишет о своей молодости, что они рубились за всякий пустяк, но серьезные дуэли были на пистолетах. Дело в том, что ранение холодным оружием, если человек сразу не погиб, то можно было гарантировать, что он выживет. Раны неглубокие. Вот. Ну, если только это не колотая рана, разумеется, вот, и не в живот.
Угу.
А вот при тогдашнем состоянии медицины пулевое ранение зачастую заканчивалось смертью.
Ну, собственно, как и в случае с Александром Сергеевичем Пушкиным, когда...
Да, ведь ранен он был, собственно говоря, в бедро.
Да, вот. И столько врачей, собственно говоря, ну, боролись за его жизнь, светил, а...
Анестезии не было, да. Противовоспалительных средств не было. Медицина еще была не наука, а искусство. Она и сегодня еще во многом искусство. Ну, а представьте себе тогда, когда люди умирали неизвестно от чего.
Это да. Получается, что более всего были распространены дуэли на пистолетах,
да,
которые были в основном одинаковые, соответственно, шансы были уравнены в этом смысле, то есть нельзя было выбрать такой револьвер, такой револьвер.
Да, совершенно верно. Мало того, драться полагалось на незнакомых пистолетах, потому что... Ну,
не на своих.
Не на своих, потому что свои могли быть пристрелены. Вот. А именно на незнакомых. И так и продавались, между прочим, дуэльные пистолеты специальные в ящике. Два пистолета и принадлежности к ним. Да? И секунданты могли купить такой набор. Вот, джентльменский, или могли предложить собственные пистолеты, но эти пистолеты должны быть незнакомы поединщикам. Для них чужими они должны быть. Для того, чтобы уравнять шансы. Шансы должны были быть уравнены абсолютно, насколько это возможно.
Но это если секундант честный, а если секундант нечестный?
Дело в том, что, видите... Ну, секунданты гарантировали своей честью, что дуэль будет... Ведь раз это преступление, то было разбирательство судебное, непременно. непременно судебное разбирательство. И там тщательно разбирали. И если правила вот эти неписанные были нарушены, то это рассматривалось как, допустим, предательское убийство. Была такая формулировка — предательское убийство, да. Ну и тому подобное. Так что тут лучше было не шутить.
Понятно. Давайте перечислим с вами, какие были, ну, основные виды дуэлей и какие были распространены именно в России. Я знаю, неподвижная дуэль, я уже вычитала. Ну, это так называется условно, по крайней мере, когда противники располагаются на определенном расстоянии друг от друга. Ну, вот у нас, я так понимаю, это где-то 15-20 шагов, да?
Это много.
Это много, даже меньше.
12-15.
Стреляют по команде, соответственно, распорядителя. И в зависимости от условий, либо в произвольном порядке, либо поочередно, согласно жребию, стреляют. После первого выстрела второй должен был сделать второй выстрел не менее чем через минуту. Подвижный — это когда сходится.
Ну, это
к барьеру.
Мне даже трудно сказать, так или из вашего объяснения довольно
непонятно.
Непонятно. Вот как это обстояло. Значит, секунданты обговаривали все условия дуэли. Уже противники после вызова между собой не должны были никак контактировать. Никак.
Ага.
Все переговоры шли через секундантов. Секунданты определяли дистанцию. Право выбора, кстати, оружия и условий дуэли это вызванному принадлежало. Вот. Ну, в России это 12-15 шагов обычно. Ну, 20 шагов это считалось много.
Ага, это можно считать 10-12 шагов выстрелом в упор? Ну, вот честно, это же очень близко.
Ну, дуэль на 10 шагах это была большая, конечно, редкость. Это уже рассматривалось...
Ну, как убийство, да, можно
как
сказать.
Убийство, да, убийство, конечно. Вот. Так вот, значит, устанавливались барьеры обычно, там, ну, допустим, втыкались сабли в землю, да, и дуэлянтов разводили на определенные расстояния от барьера, по сигналу они сходились, но стрелять можно было с любой позиции. Мог стрелять дуэлянт с той точки, где его еще поставили секунданты.
Ага.
Пожалуйста. Мог, пройдя к барьеру, остановиться и где-то, ну, как бы сходу стрелять, да, мог подойти к барьеру. Но, сделав выстрел, секундант, ну, извините, дуэлянт, обязан был немедленно остановиться вот на той точке, с которой он сделал выстрел. А второй дуэлянт уже мог подходить к барьеру или тоже стрелять с того места, где его застал выстрел, это уже его было дело. Вот. Единственное, что разрешалось сделавшему выстрел первым, это стать боком и прикрыть висок пистолетом,
ага.
Вот. Чтобы уменьшить площадь попадания и прикрыться хоть немножко чем-нибудь. Вот. Ну и потом попадание в руку, это все-таки попадание в руку.
А дуэль через плечо?
Это... Нет. Никогда не слыхал.
Такого у нас не было. Вот, знаете, я вот вам читаю, да. Зачитываю то, что я нашла. Соответственно, это когда люди стоят друг другу спиной, кладут руку на плечо и стреляют вслепую. Ну, то есть это тоже символический, скорее, выстрел.
Ну,
понятное дело, что вряд ли там
конечно,
гарантировано было попадание.
Конечно. Ведь вы учтите, что пистолет гладкоствольный. И дистанция огня действительно была очень небольшая. Ну, из стандартного боевого пистолета, которым вооружалась, скажем, кавалерия, разрешалось вести огонь с 20 шагов, не далее. Потому что больше 20 шагов
но
просто
это уже не имело смысла, да, это уже
да.
Какой-то спектакль.
Вот, конечно. Ну, что такое через плечо?
Ну, да, понятно. Мы продолжим обязательно после новостей. Я напомню, что мы говорим с доктором исторических наук, профессором Московского государственного института культуры Леонидом Беловинским.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
16.35 в Москве, в студии Дарья Кнорра. Мы сегодня обсуждаем историю и особенности дуэлей в России. Говорим сегодня об этом с доктором исторических наук, профессором Московского государственного института культуры Леонидом Беловинским. Леонид Васильевич, мы остановились с вами на такой общей характеристике дуэлей в России, а теперь хотелось бы поговорить о конкретике. И прежде чем мы рассмотрим с вами конкретные примеры, самые яркие дуэли в России, здесь говорить будем не только о дуэли Пушкина и Лермонтова, давайте поговорим с вами о дуэльном кодексе, который, кстати говоря, и упоминали депутаты Госдумы, которые 12 сентября внесли в парламент законопроект о том, чтобы ввести в России дуэльный кодекс. Как пишут, он практически скопирован с дуэльного кодекса 1912 года Василия Дурасова. Давайте об этом кодексе пару слов скажем.
Ну, впервые это строго определенные правила, уже писанные, утвержденные, были введены в 1894 году, когда были узаконены офицерские дуэли.
Да.
И им, так сказать, предписывалось буквально, это даже не право офицеров драться на дуэли было, а обязанность. Потому что офицер, не принявший вызов или не явившийся на поле, немедленно увольнялся в отставку. Или должен был подать, или за него это делало начальство. Вот. Поэтому, разумеется, пришлось строго регламентировать все, и там не самовольный вызов вот так вот, да, а сначала командир полка и офицерский суд чести рассматривали дело, вот, и если признавали, что невозможно решить все миром, тогда предписывалась дуэль. Вот, дрались на резном оружии уже, это были обычные, как правило, офицерские револьверы системы «Наган», вот, поэтому дистанцию увеличили до 30 шагов. Естественно, потому что и дальнобойность, и убойная сила пули, и точность огня, да, были гораздо выше. Вот. Вот и вся, так сказать, весь круг.
История.
Да.
А вы не знаете, вот по статистике какие-то данные есть? После того, как в 1894 году Александр III поставил поединки под контроль офицерских судов, участили случаи дуэлей? Или наоборот, они пошли на спад, потому что офицерский суд отклонял заявки?
Ну, статистика, как вы понимаете, нет и быть не могло никакой, да.
А жаль.
Ну, знаете ли, мало ли чего нам жаль, чего мы не знаем о прошлом. Вот. Но я не думаю, что сильно разнились количество дуэлей до принятия и после принятия кодекса. Вот. Потому что продолжали все равно драться. Вот, например, генерал Брусилов, когда писал воспоминания, он, по-моему, он как раз упоминал о том, как он начинал службу на Кавказе. Это важно очень, да? Вот, и упоминал о случаях, когда вот, удавалось офицерам примирить. Формально не было такого вот суда, да, который бы официально участвовал в разборе ссоры. Но фактически офицеры полка
не хотели или терять товарищей.
Или разных частей, ведь между различными воинскими частями, родами войск было соперничество, не любили друг друга, презирали друг друга и так далее. Вот, да, не конкуренция. Знаете, была поговорка, что, значит, щеголь служит в кавалерии, ученый в артиллерии, умный во флоте, а дурак в пехоте. Пехота, она пылила только, вот, ну, кавалерия щеголяла, там штабные, это шаркуны паркетные, люди светские, это бонжуры, те, кто умел говорить по-французски и так далее. Вот. То есть здесь довольно большие различия были. И, конечно, Ссоры возникали, и чаще всего не внутри полка, а чаще всего вот на почве неприязни между представителями разных родов войск. Угу. Но тогда вот офицерские собрания разбирали дело неофициально, они могли представить даже дело командиру полка, но все это было неофициально. Вот. А, тем не менее, дрались. Ведь вторая половина XIX века – это уже применение все равно нарезного оружия, револьверы там, Ле Фаше или револьверы Смит и Вессон, они обладали такой же убойной силой, если не больше Смит и Вессон, большого калибра был, 4,2 линии, вот, как и наганы. Просто это не регламентировано было.
Были ли случаи дуэлей между женщинами в России?
Не знаю. Таких случаев не знаю. Вы поймите, что очень ограниченный круг людей пользовался вот этим. Не все, далеко не все. И даже считалось, что ну вот эта мелкота всякая, там прапорщики разные, да, они вообще понятия чести не имеют. Да. И начинают еще рассуждать. Ну, параллель можно провести, когда члены Южного общества, это в основном старшие офицеры были, узнали о существовании общества Соединенных Славян, где были младшие офицеры и два даже выходца из рядовых, два бурбона, вот, то они были страшно поражены, что вот эти плебеи какие-то рассуждают о конституции, о революции, о демократии. Такого быть не может.
Так не бывает, да?
Да.
А примеры, вот случаи дуэлей с людьми не дворянского сословия, были ли такие?
Нет, я не думаю, что такие случаи были. Были исключительные случаи дуэлей между людьми неравного происхождение.
Вот расскажите, это одно из условий дуэли.
Люди конечно.
Да, дуэль может и должна происходить только между равными.
Только между равными. Почему? Ведь мужчины долго носили трости. Вот с равными, весь 18 век мужчины, да, дворяне, да, носили шпаги, с равными, значит, решаем проблемы оружием, а с неравными палкой. Вот. А когда в начале XIX века усилилось вот это, так сказать, представление о чести и прочее, прочее, оказалось, что драться вот можно так же, как рассуждать о революции, да, с равными. И вот была скандальная история, это дуэль Чернова и Новосильцева. Дело в том, что знаменитая история Семеновского полка 20-го года привела к тому, что среди семеновцев появилось очень много дворян незнатного происхождения. Заново был составлен, так сказать, офицерский корпус полка. Вот туда попали люди из, ну, просто небогатые дворянчики, незнатные. И служили два товарища, Чернов и Новосильцев. И Новосильцев влюбился в сестру Чернова и неосторожно сделал ей предложение. И она приняла предложение, тоже неосторожно.
Тоже неосторожно.
А мамаша Новосильцева, когда узнала, ну ты что, ты Новосильцев, и на какой-то Черновой, да еще и на Авдотье, а не хочу, чтобы мою невестку звали Авдотьей. Ну, лишу наследства и все такое. Ну, Новосильцев покрутился, вернул слово. Девушка опозорена. Никого не интересует, почему он вернул слово. Все, она опозорена. Чернов вызвал Новосильцева. Вот, они были друзья. Ну, такая вот ситуация. Он вызвал Новосильцева, и Новосильцев принял вызов, и они дрались, и оба погибли. Дуэль была на жестких условиях. Вот, общество было шокировано не фактом дуэли вообще и не гибелью обоих дуэлянтов, а тем, что какой-то...
Поручик.
Ну, он даже, по-моему, я не помню, в каком он чине, неважно, они могли быть в одинаковых чинах, несущественно, а какой-то Чернов откуда-то из тьмы таракани и вызвал Новосильцева, вы понимаете, отец которого был личным другом Александра Первого,
да,
и Новосильцев снизошел до того, что принял этот вызов и дрался.
Да, это любопытно. Чернов был поручиком, а Владимир Новосильцев был флигель-адъютантом. Но это действительно не важно, но просто такая вот ремарка. А любопытно, что Новосильцев, который, ну, очевидно, он же понимал, что он оскорбил сестру Чернова, он же понимал, что это не, ну, недостойное поведение, понимал, что он ее опозорил, да. Но он при этом принял. То есть он хотел защитить свою честь, то есть его честь оказалось дважды важнее, чем честь девушки и ее семьи.
Ну, вы понимаете, он же не мог отказаться, в принципе.
Нет, у меня такой женский вопрос. Чем же он думал вообще с самого начала? Когда делал предложение?
Ну что, любовь зла.
Это да. Так что... Расскажите еще какие-нибудь интересные... Я не хотела бы останавливаться, конечно, подробнее на дуэли Пушкина и Лермонтова, поскольку это хрестоматийные истории, и мы, конечно, все их со школьной скамьи знаем. Вот, но, может быть, у вас какие-то есть интересные нюансы, которые вы хотели бы просто отметить именно про то, как обсуждались эти дуэли, потому что это самые две громкие дуэли в России, понятное дело.
Ну, это обычные дуэли были. Громкие они для нас.
Да.
Но они были обычные дуэли. Самые обыкновенные дела. А Пушкин, между прочим, был задирой. Кстати, вот я говорил о Федоре Толстом. Он Федора вызывал. Он вызывал Толстого. И тот не принял вызов. Сказал, что не хочет убивать Пушкина. Вот. И никто, между прочим, Толстого не упрекнул в трусости, потому что все знали, сколько раз он выходил на поединки.
Пушкин, в смысле?
Толстого. Толстого. Он не принял вызов, вот, и никто его ни в чем не обвинил. Вообще не принять вызов – это трусость.
Да.
Вот, а в данном случае...
Но Пушкин выходил на поединок... Сколько раз вообще у Пушкина... Сколько раз Пушкин вызывал на дуэли, сколько его раз вызывали?
Ну,
есть точные цифры? Или, опять же, это
да всё... нет, ну все это, так сказать, на уровне разговоров, разумеется, это же никто не фиксирует.
Ну, около 20, наверное.
Ну, может быть, я не думаю, да, но может быть, трудно сказать. То же самое Лермонтов, он был человек вообще с дурным характером очень, вот. Мартынова он просто-напросто довел,
ну, да.
Между прочим, тот уж дошел до крайности, конечно. Мартынов, кстати сказать, потом всю жизнь каялся в этом деле. Вот. Это были обычные дуэли, ничего такого. Они громкими мы их сделали, когда в 37-м году сказали: «Пушкин – это наше все». Так вот.
Ну, да, очень много мифов по поводу...
Да, мифов много, да.
А, ну и каких-то серьезных исследований тоже очень много. И, в общем, на самом деле можно сказать, что разобрали все до конца, все понятно с дуэлью Пушкина и Дантеса, все понятно с дуэлью Лермонтова и Мартынова. Там же была история, мы как раз с вами в перерыве обсуждали с Мартыновым, что была какая-то версия, что стрелял вообще вовсе не Мартынов, а кто-то какой-то снайпер там.
Да нет, ну это все, конечно, вздор. Это все, конечно, вздор, разумеется. Это были обычные офицерские дуэли или дворянские дуэли, если угодно, потому что Пушкин не был офицером, да, вот. И зачем? И кто бы стал? Подумаешь, какое дело там какой-то Лермонтов, да его в Сибирь законопатить, это плевое дело было, кто же бы стал мараться с этими снайперами еще? Нет, ну что вы.
Была еще целая история с дуэлями дуэли Серебряного века, но они такие были совсем символические, то есть даже не доходило до дела.
Да.
Вот, хотя, в общем-то, есть один пример Максимилиан Волошин, Николай Гумилев. Все-таки я так понимаю, что они даже на Черной речке, там же, вот в Питере, стрелялись, но все благополучно закончилось, слава богу. В 20 веке все-таки еще были примеры таких громких дуэлей, ну вот кроме вот как дуэли Серебряного века.
Вы знаете, чтобы громкие дуэли, нет, вызовы были, Гучков вызывал там, или Гучкова вызывали, значит, ну были вызовы такие, выезжали люди на поле, но чтобы это все кончилось вот кровью, вот так, как между Черновым и Новосильцевым особенно. Нет, такого нет. Это другая эпоха была. Это была другая эпоха, когда дуэль рассматривалась интеллигенцией как жуткий архаизм. И это даже неприлично было бы, вообще говоря, по-гимназически, скажем вот так, это было бы по-гимназически, потому что у гимназистов там или у маленьких кадетов тоже были поединки где-нибудь на заднем дворе за сортиром на кулаках до первой крови. Вот. Ну, это было дети.
Ну да.
И уподобляться детям, только держа в руках смертоносное оружие, как-то было неловко уже людям образованным.
Перенесемся в день сегодняшний. Видите, как актуализировалась эта тема. И хотя на самом деле сейчас стал популярен жанр словесных поединков, рэп-баттлов, может быть, вы что-то слышали про это, когда встречаются люди и в стихотворной, ну, насколько это можно назвать стихотворной, не знаю, форме пытаются как-то состязаться. Вот. Но теперь вот, пожалуйста, глава Росгвардии, в общем, официально чиновник, серьезный человек, вызывает действительно на дуэль оппозиционера, главу ФБК Алексея Навального на дуэль. Вы видели, да, этот ролик? Это видео?
Вы знаете, меня не интересуют, вообще говоря, все эти перипетии, потому что оцениваю я это иронически.
Вы думаете, что Золотов иронизирует, или вы сами иронизируете по поводу
всего? Нет, Золотов вряд ли иронизирует в меру своего образования, в меру своего воспитания, в меру своего интеллекта, лучше сказать. Вот, конечно, я иронически отношусь к этому делу, и даже, вы знаете, настолько это меня не интересует, что я не смотрел. Да я и не смотрю в интернете, я интернетом пользуюсь только для работы. Вот, я об этой истории наслышан только по радио, поскольку я утром за завтраком слушаю «Эхо Москвы». Вот все.
Вот. Ну, что поделать, да? Вот есть и такое, конечно, случается. Ну, ничего, да.
Вот, да, если вы хотите, чтобы я оценил, давайте посмотрим. Во-первых, я думаю, что в силу своей должности командир Нацгвардии – это все-таки тренированный спецназовец.
Да.
Вот. А Навальный, я не видел никогда Навального, о нем знаю, ничего лично о нем не знаю, кто он там, журналист,
оппозиционер,
юрист. Ну что, оппозиционер,
глава,
я знаю.
Фонда борьбы.
Это я знаю, да, но кто он по образованию,
юрист,
по роду службы, юрист. Вот. Ну, представьте себе, что сейчас бы меня бы вызвал этот наш знаменитый боксер, тяжеловес, знаете, здоровый мужик.
Валуев?
Валуев, да. Валуев. Вот меня, 76-летнего профессора, вызвал бы на поединок, даже боксерский. Это было бы смешно, правда?
Да.
Потому что равенства, шансов никакого нету. Вот. И вот этот вызов, я имею в виду Золотова и Навального, вот, только свидетельствует о уровне офицерской чести и понимании дуэли самим Золотовым.
То есть он не понимает ничего в дуэлях?
Он не понимает, конечно. Это пункт первый. Пункт второй. Да, я сказал, дуэли были на кулаках между гимназистами за сортиром. Ну, или дрались перед кабаком пьяные мужики. Вот. Но предлагать поединок на кулаках взрослому человеку и офицеру, это по меньшей мере смешно. Вот. Потом, а вдруг Навальный окажется твердым орешком и засветит Золотову хороший фонарь под глаз. А битый офицер – это не офицер. Битый офицер обязан был немедленно подать в отставку. А если он этого не делал, то за него это делало начальство.
То есть если офицера побили в прямом смысле этого
ударили
слова?
В лицо.
Ударили в лицо?
Да.
Он должен был подать...
Немедленно. Или убить обидчиков. Убить. В прямом смысле слова. Вот. И даже не обязательно ударили в лицо. Сорвали погон. Угу. Все. Вот. Либо убить, либо в отставку. Это не офицер. Наверное, Золотов генерал, да? Как, может быть, не меньше генерал, лейтенанта,
я сейчас думаю. Проверим.
Проверьте-ка. Но неважно, я думаю, что генерал, вот, и, конечно, всех цветов радуги фонарь в окружении золотых генеральских звезд выглядел бы очень импозантно.
Да, так, сейчас я пытаюсь найти, так, что же звание это сразу не пишут нам в Википедии. Генерал, ну, да, генерал армии.
Генерал армии, большие звезды, фингал, это красиво.
Итак, вы уже подключаете, я вижу, что наши слушатели подключаются к разговору. Александр Фельман, да, спасибо за ваши вопросы, сейчас все зачитаем. Наш телефон нашего прямого эфира, +7 495 7373 948, смс-портал +7 925 48 948. Пишите нам в Телеграм, говорит МСК-бот, в одно слово, и в Твиттер, говорит МСК. Задавайте свои вопросы нашему гостю Леониду Белавинскому. И вот Александр Фельман пишет, а разве в допетровской России не было традиции кулачного поединка на льду Москвы-реки, например?
Это не поединки. Это спортивное развлечение было.
Это забава.
Это забава была, совершенно верно. И мальчишки дрались на кулачки, да, кулачный бой был. И взрослые, слобода на слободу, конец на конец, улица на улицу. Такое было, но это не то. Это Лермонтов нам изобразил особым образом, в песне о купце Калашникове, да. Такой поединок. Но там тоже ведь изначально именно просто кулачный бой. А это Калашников придал, видите ли, обычному бою характер мести, дуэли.
Угу. 7373948, очень много звонков, хотят задать вам вопросы. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я как человек, имевший длительное время к офицерскому корпусу, абсолютно с вами согласен, что это характеризует его интеллект.
Михаил Иванович, ваш вопрос.
Мой вопрос простой. Можно ли с таким интеллектуальным развитием держать на подобной должности и в подобном звании?
Ну, это все... Нет, ну, вы знаете, это все-таки вопрос не к Леониду Васильевичу.
Да, не ко мне, конечно, да. Вопрос, но дело не в этом, а дело в том, что подобного рода эскапады позорят армию. Вот. И вопрос, а можно ли человека с такими глупостями держать, с такими глупыми поступками держать. Вот это другой разговор.
Как вам кажется, как должен ответить Навальный вот, по кодексу чести? Вот как было бы правильнее ответить ему?
По кодексу чести?
Ну, не знаю. Вот как... Хотя он тоже, в общем, к офицерству не имеет никакого... В смысле, не тоже, в смысле, а сам он не имеет к офицерству,
конечно,
никакого отношения.
Ни к офицерству, ни я... Ну, может быть, он служил в армии,
может
я не
быть.
Знаю, вот. Был рядовым солдатом, там, допустим, может быть, в стройбате даже. Вот. Это уж трудно сказать. Но тут и отвечать нечего.
То есть вообще не отвечать?
Конечно. Тут отвечать просто нечего. Что, по принципу сам дурак, что ли, отвечать?
Ну, да, это вопрос, конечно. Буквально один звонок. Успеете задать ваш вопрос. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Выкатывались пули из стволов, поддевали кольчужки кирасы, как много описано, отравляли кончики шпаг.
Ваш вопрос.
И многое другое. Вопрос. Вы считаете, что... Ну, в России много таких было случаев, описано в литературе. Вы считаете, что это была офицерская честь? Спасибо.
Я еще раз говорю, что, во-первых, офицерская честь была весьма условна, как вот писал Сергей Львович Толстой. Можно было воровать, можно было... даже таскать рубли из солдатских писем, но нельзя было допускать, чтобы тебя толкнули нечаянно даже в толпе. Это условная честь.
Ну вот, понимаете, условная честь, так и здесь можно рассудить. К сожалению, мы вынуждены закончить. Мы разговаривали, говорили про историю дуэли с доктором исторических наук, профессором Московского государственного института культуры Леонидом Беловинским. Леонид Васильевич, огромное спасибо за интересный рассказ и разговор. Приходите к нам еще.
Спасибо.